Я вам вкратце напомню, что это за хроника и в чем там дело. Значит, хроника называется «Генрих IV». Это именно та хроника, в которой выведен этот знаменитый толстяк и обжор Фальстаф. Хроника это называется «Генрих IV», но название не соответствует ее содержанию, потому что скорее это хроника отрочестве и юности будущего короля Генриха V. И вот его, так сказать, злым гением, совратителем и в то же время дядькой является этот вот Фальстаф. Действие происходит приблизительно так в 1400 году. Но, собственно, это Англия 1600 года, шекспировская Англия. Когда мы думаем о Шекспире, перед нами встают те 350 лет, которые нас от него отделяют. Но это расстояние, наверное, о нем не подозревал Шекспир. Во всяком случае, оно его не касалось и не волновало. Гораздо интереснее было то, какая картина открывалась перед ним, когда сам он оглядывался назад. И что ж, за ним лежало относительно довольно спокойное столетие, целый век тюдоровский. Хотя это и было, понимаете, время церковных реформ Генриха VIII, Марии Кровавой, но по сравнению с той войной Алой и Белой Розы и с теми междоусобицами и беспорядками, которые до этого были, это был век постепенно налаживавшихся, в конце концов устоявшихся, примелькавшихся и надоевших нравов. Это было то, что по-английски называется «добрая, старая, веселая Англия». Это приблизительно соответствовало тому, что мы мыслим, когда говорим о довоенном уровне. Вот выражением такого английского довоенного уровня был Шекспир. Он был именно выражением веры в то, что улицы, пивные, дома, человеческие привычки, предметы утвари, посуды и всего этого созданы Господом Богом приблизительно так же, как листья на деревьях. Что это совершенно что-то естественное и ничем другим быть не может. Так же, как казалось некоторым из нас в детстве, что даже железные дороги – это часть природы. Вот выражением этой веры является творчество Шекспира, а бытописательским, жанровым, я бы сказал, даже передвижническим воплощением этого всего является Фальстаф. Мы всегда романтизируем, немножко перекрываем заморским лаком, когда переводим, когда вообще иностранного автора себе представляем. По существу Фальстаф смешон не остротами своими, не выходками, а объемом своим и полусонным постоянным состоянием, которое мешает ему быть убедительным и веским, это главное его желание все время. Я вам как раз прочту кусочки, которые как раз смешны этой трагедии Фальстафа. Я просто назову, какие эпизоды предшествуют тому кусочку, который я сейчас вашему вниманию предложу. В конце концов, случилось не так много до этой сцены, которую вы сейчас услышите. Компания принца, принца Генриха, вот этого будущего короля Генриха V, эта компания устраивает нападение на большой дороге, на проходящих мимо купцов. Принц и его приятель Пойнс отказываются участвовать в этом налете. Когда это ограбление с успехом производится, и Фальстаф завладевает деньгами этих купцов, тогда в переодетом виде, незаметным образом, именно принц и этот вот Пойнс нападают на Фальстафа и на остальную компанию, отымают у них всю добычу, и потом отправляются, как было условлено, в трактир, в эту кабанью голову, с твердой уверенностью, что Фальстаф теперь будет расписывать свой позор и поражение, они его с позором прогнали, обратили в бегство. Он будет расписывать это как победу и врать в три короба. В чем они и убеждаются. Вот в разгаре вот этого всего веселья приходят сведения из дворца, что на севере возмутились два каких-то барона. Как раз в эти часы в Англии начинается гражданская война. Принца требуют во дворец, но они все-таки не торопятся. Попойка продолжается, но в программе наступает некоторая перемена. А именно, во время этой попойки уже в интермедии, которую они сейчас разыгрывают, они, значит, представляют ту головомойку, которую получит принц завтра поутру, когда он явится во дворец. Вот это я вам и прочту. Они разыгрывают в лицах, что завтра случится с принцем, причем роль короля берет на себя как раз Фальстаф. И вот ему хочется показать и ученость, и сообразительность, он какие-то приводит доводы из естествознания и Библии, и все это у него путается, потому что при такой толщине тяжело думать. Фальстаф, тебя страшно приберут завтра у отца. Если ты меня любишь, подготовься. Принц, хорошо, вообразим, что ты мой отец. Допрашивай меня о моем образе жизни, а я буду отвечать. Фальстаф, отлично, этот стол будет моим троном, этот нож моим скипетром, а эта подушка моей короны. Если последняя искра благодати не угасла в тебе, ты будешь тронут. Дайте мне стакан хереса, чтобы у меня покраснели глаза, словно я плакал. Я буду играть с большим чувством, как в царе Камбизе пьет. Принц, вот я становлюсь на колени. Фальстаф, а вот мой монолог. Расступитесь, рыцари! Хозяйка трактира. Господи Иисусе, как красиво! Фальстаф, не плачь, супруга, слезы, суета. Хозяйка, как бедный папаша расстраивается. Фальстаф, прошу вас, лорды, надо увести рыдающую горько королеву. Хозяйка, Господи Иисусе, какой искусник! Совершенно как эти паршивцы-комедианты. Фальстаф, замолчи, пивная кружка, не мешай, Полуштов. Гарри, я поражен не только тем, как ты проводишь время, но и среди кого ты его проводишь. Потому что, хотя ромашка и растет тем гуще, чем больше ее топчут, иная вещь молодость. Чем больше прожигает ее, тем скорее она сгорает. О том, что ты мой сын, имеются, с одной стороны, показания твоей матери, с другой — мои собственные предположения. Но сильнее всего говорит об этом что-то отталкивающее в твоем взгляде, и это идиотское отвисание нижней губы. Итак, если ты мой сын, потому что дело именно в этом, допустимо ли, чтобы ты был предметом всеобщего осмеяния? Может ли солнце быть прогульщиком и лакомиться ежевикой? Такой вопрос нелеп и не представляет интересов. Может ли наследник английского престола быть вором и таскать кошельки? Такой вопрос осмысленен и заслуживает рассмотрения. Есть вещь, Гарри, о которой ты, наверное, слыхал, и которая в наше время называется смолою. Смола пачкает, учат древние писатели. Так пачкает тебя общество, в котором ты вращаешься. Потому что, Гарри, я говорю с тобой сейчас не выпивши, но в слезах. Не смеха ради, а с болью. И речь моя состоит не только из слов, но также из вздохов и рыданий. И тем не менее, есть один, несомненно, стоящий человек в твоей компании, которого я часто замечал, но, к сожалению, не знаю по имени. Принц, что это за человек, Ваше Величество? Фальстаф, это видный, осанистый мужчина, должен я сказать, несколько полный. У него веселый вид, приятные глаза и очень благородные движения. Дать ему можно лет 50 или около 60. Представьте себе, я вспомнил, что его зовут Фальстаф. Если это развратник, то я легко поддаюсь на обман, потому что в глазах у него гари я прочел добродетель. Если дерево познают по плодам, а плоды по дереву, то этот Фальстаф, по-моему, в высшей степени добродетельный человек. С ним поддерживай дружбу, а остальных разгони. А теперь скажи мне, сволочь ты этакая, где ты пропадал целый месяц? Принц, ты с ума сошел? Разве это королевские выражения? Лучше будь ты мною, а я изображу своего отца. Пальца, вот как, свергать меня? Благодарю покорно. Если у тебя получится хоть в половину так величественно, как у меня, можешь повесить меня за ноги, как зайца в мясной лавке. Действие продолжается дальше, коротенькое такое замечание. Он удаляется за занавеску, Фальстаф, потому что приходит с обыском. После этого ограбления. И, конечно, моментально заваливается спать и уже храпит. Потом, когда уходят эти вот шерифы, производившие обыск, принц просит обыскать Фальстафа, его обыскивают, и в карманах только находят трактирные счета. Понял. Фальстаф отдергивает занавеску. Спит, как убитый, и храпит, как лошадь. Принц, действительно, как тяжело он дышит. Обыщи его карман. Понял, обыскивает. Что ты нашел? Какие-то записки, милорд. Принц, посмотрим, что в них хорошего. Читай. Поинс читает. Сверх того каплун 2 шиллинга 2 пенса. Сверх того 1 порция соуса 4 пенса. Сверх того хересу 2 галлона. 5 шиллингов 8 пенсов. Сверх того еще хересу дополнительно и анчоусов к нему 2 шиллинга 6 пенсов. Сверх того хлеба на 0,5 пенса. Принц, ты подумай, на такую прорву хереса хлеба только на 0,5 пенса. Спрячь остальные бумажки, прочтем на досуге. Не надо будить его, пусть выспится. Немного попозднее я пойду во дворец. Всем нам надо будет отправиться на войну. Я тебе выхлопочу хорошее место. Этому разбойнику я достану назначение в пехоту. Надо его проучить, пусть побегает. Это я вам прочел потому, что его назначат вербовщиком Фальстафа. И дальше будет тоже полстранички, как он характеризует сам свой отряд, который он набрал. Теперь, значит, в фальстафовской компании есть одна...